прошлого, то о большинстве катастроф ведь просто не сообщали. Из слухов люди узнавали о рухнувшей трибуне стадиона в Лужниках, об эскалаторе, порвавшемся на станции «Авиамоторная», о разбившихся самолетах. А о некоторых происшествиях публика так и не узнала.
Еще есть живучая иллюзия, что при Сталине был порядок. На самом деле, если почитать даже просто заголовки документов из его особой папки, доложенных ему по линии НКВД и МВД, там обнаруживается уйма аварий и происшествий.
Министр внутренних дел СССР Круглов Сталину, Берии, Микояну 24 июля 1946 года. По донесению начальника УМВД Приморского края, вчера в 8 часов вечера в бухте Находка близ Владивостока во временном порту Дальстроя МВД произошел пожар на портовых складах Дальстроя. Сгорел аммонит и два склада с продовольствием и промтоварами. Сегодня утром в том же порту произошел пожар и взрыв на пароходе Дальстроя «Дальстрой», груженным аммонитом и продовольствием. Имеются человеческие жертвы. От взрыва пострадали склады и другие сооружения в порту. На место выехал начальник управления МВД генерал-майор Шишкарев с группой работников для принятия срочных мер. Для расследования обстоятельств пожара и взрыва и для принятия мер по ликвидации последствий сегодня ночью вылетят на место заместитель министра по общим вопросам товарищ Ресной и заместитель министра товарищ Мамулов. О результатах предварительного расследования и об убытках будет доложено дополнительно.
Тут стоит напомнить нашим слушателям, что такое «Дальстрой», так изящно назвавший несчастный пароход собственной аббревиатурой.
Да, и попутно объяснить, почему на портовых складах было столько взрывчатки, аммонита.
«Дальстрой» возник в 1931 году. Первоначально это был государственный трест по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы. Подчинялся он непосредственно Совету труда и обороны СССР, затем Совету народных комиссаров СССР. Главной задачей треста были разведка и разработка месторождений золота, ну и прокладка к ним дорог от бухты Нагаева, единственный тогда путь сообщения Колымы с Большой землей. Управление треста располагалось на берегу бухты Нагаева, в поселке Магадан, ставшем потом городом. В 1938 году трест был передан в ведение НКВД СССР, при этом переименован в Главное управление строительства Дальнего Севера, но аббревиатура «Дальстрой» сохранилась.
Но еще до 1938 года, с 1932 работали там заключенные. Система лагерей называлась «Северо-Восточный ИТЛ», исправительно-трудовой лагерь, сокращенно СВИТЛ. Самая знаменитая, самая суровая и гибельная часть ГУЛАГа. Из-за этого сами названия «Колыма», «Магадан» звучат сейчас зловеще.
Еще в 1932 году район деятельности «Дальстроя» был решением ЦК партии выделен в самостоятельную территорию, причем она все время расширялась. К 1951 году территория «Дальстроя» достигла 3 миллионов квадратных километров. Это вся нынешняя Магаданская область, часть Якутии, Хабаровского края и Камчатской области. Там добывали золото и олово, а также вольфрам, кобальт, уголь, вели геолого-разведочные изыскания, строили дороги и инфраструктуру. «Дальстрой» имел промышленные предприятия, пароходство, подсобное сельское хозяйство, ну и лесозаготовки тоже. В 1938 году там было 90 тысяч заключенных, в 1940-м – 190 тысяч, в 1943-м – 107 тысяч, а в интересующем нас 1946-м – 73 тысячи человек.
«Дальстрой» был и крупной частью ГУЛАГа, и крупной хозяйственной структурой. Я хочу задать вопрос, что такое «Дальстрой» сегодняшнему гостю нашей московской студии, исследователю советской карательной системы, директору музея ГУЛАГа, общества «Мемориал» Никите Охотину.
«Дальстрой» — это отдельное царство. Причем царство, возникшее на окраине огромного Советского Союза, огромной империи, не только по экономическим причинам. Не только потому, что стране нужно было золото, которое негде было взять в других районах. Саму идеологию раннего СССР, в идеологию коммунистического общества входило освоение дикой природы. Как раз в конце 20-х, в начале 30-х годов стремительно стали развиваться с помощью лагерного ссыльного населения, с помощью добровольных переселенцев, с помощью комсомольцев-энтузиастов, стали осваиваться дикие районы. Иногда экономически это было совершенно бессмысленно. Иногда это имело определенный тактический или стратегический, или военный смысл. Дальстрой отличается от других мест лагерного освоения тем, что, во-первых, он был замкнут сам в себе и географически, и административно. То есть он не подчинялся никакому контролю. До середины 30-х годов даже отчеты с дальстроя из северо-восточного лагеря шли только самые общие, на несколько страничек. Все остальное вершилось внутри этого региона. Вторая особость этого места – это то, что там были не только промышленные предприятия, добывающие там золото или олово, но и огромная инфраструктура. Первые годы существования Дальстроя – это налаживание инфраструктуры. Дороги, связь, хотя она так и осталась плохой, города, поселки, сами лагеря, хотя еще до 1942 года зэки жили в палатках. Связь с материком по географическим обстоятельствам весьма слабая, только укрепляла эту особость и изолированность этого огромного района площадью действительно в 10 Италий, но совсем не с таким чудным климатом. Значит, вот, с одной стороны, идеологический фактор, переделка природы, освоение диких мест – это один фактор развития Колымы, Дальстроя. Другой фактор – это реальный государственный экономический фактор. Прежде всего, золото. Советскому государству золото было нужно всегда, потому что экспортировать было не на что. Своих продуктов было мало. Нефть была и не так востребована, и не освоена. То есть было золото и лес. Но для того, чтобы добывать много золота и много леса, не хватало больно наемных людей. Не хватало людей, которые работают просто за деньги. Поэтому вся экономика была переведена на мобилизационные рельсы. И одним из сегментов этой мобилизационной экономики был принудительный труд. Быстрые сроки и относительно рентабельно и дешево можно было добыть все эти богатства только принудительно. Заключенный был, собственно говоря, некоторой экономической единицей. Не более того, например, не самый жестокий начальник северо-восточного лагеря и треста Дальстрой Карпов в 1939-м направил Берии истерическую телеграмму о том, что «кого мне шлете?», что у меня 25% рабочей силы – это инвалиды и слабосильные. Оставляйте их где хотите, а ко мне должны поступать исключительно здоровые люди.
Круглов Сталину, Берии, Микояну 25 июля 1946 года. В дополнение к моему сообщению от 24 июля сего года докладываю об обстоятельствах пожара и взрыва на пароходе «Дальстрой» в бухте Находка. По донесению из Находки начальника ОМВД Приморского края товарища Шишкарева, сегодня в 13 часов 30 минут по московскому времени в трюме парохода «Дальстрой» возник пожар, и через несколько минут произошел сильный взрыв. Пароход разорвало на части. На пароходе находилось 3000 тонн груза, в том числе 750 тонн аммонита, 800 тонн пшеницы, различное оборудование и другие товары. Под погрузку пароход стал к пирсу сегодня утром. По неполным данным, в результате взрыва получили ранения разной степени до 400 человек. Обнаружено убитыми 60 человек, в том числе капитан парохода Бабкович. На месте принимаются необходимые меры по оказанию медицинской помощи пострадавшим и восстановлению нормальной погрузочно-разгрузочной работы базы «Дальстроя». Жилой поселок Бухты Находка, основные портовые сооружения и суда, находящиеся в порту, не пострадали. В барачном жилом поселке базы Дальстроя имеются разрушения. Пожары и загорания ликвидированы. О результатах расследования обстоятельств пожара и взрыва доложу дополнительно.
Наверное, наши слушатели заметили противоречие в тексте документа. Там дважды сказано, что пароход взорвался сегодня. Между тем, это вторая докладная записка, первая появилась накануне. Очевидно, что при составлении доклада в министерстве, просто не задумываясь, дословно переписали полученное донесение начальнику МВД Приморского края. А ведь из-за этого у руководства могло создаться впечатление, что взорвались уже два парохода.
Но давайте вернемся к вопросу о складах взрывчатых веществ. Они требовались для горных работ.
А такое их скопление в бухте Находка произошло потому, что в разгаре был сезон северного завоза. Поскольку сообщение с Колымой было только по морю, а навигация там короткая, только в летние месяцы, море-то замерзает, за эти месяцы надо было спешно осуществить все грузоперевозки, вывести оттуда добытую руду, а туда продовольствие, промтовары, оборудование, да все, что нужно для жизни, на месте же почти ничего не было. Ну и заключенных, конечно. от капризов навигации, от того, будет ли состыковано расписание морских и железнодорожных перевозок и так далее, зависела вся жизнь Колымы.
В том числе и то, насколько сильно придется голодать населению лагерей.
Круглов Сталину, Берии, Микояну 5 августа 1946 года. По сообщению заместителей министра внутренних дел СССР товарищей Реснова и Мамулова, находящихся на месте производства расследования по делу о взрыве парохода «Дальстрой» в бухте Находка, 4 августа сего года в 11 часов утра по московскому времени на складе взрывчатых материалов, расположенном в 8 километрах от Находки, в районе, изолированном от населенных пунктов и охраняемом пограничными войсками МВД, произошел большой силы взрыв. Склад представляет из себя штабеля взрывчатки, расположенные разрозненно по огороженной площади. Взрыву предшествовал пожар одного штабеля, который потушить не удалось. Всего на складе было свыше 6 тысяч тонн взрывчатки, которые полностью уничтожены. Работающие на складе люди были предупреждены до взрыва и успели укрыться. Человеческих жертв нет, несколько человек легко ранены от осколков. В городе, порту, у некоторых зданий разбиты стекла, имеются небольшие повреждения. На месте принимаются все необходимые меры, проводится следствие и работает экспертная комиссия специалистов по анализу хранящейся на складе взрывчатки, аммонита и тротила. О результатах следствия доложу дополнительно.
Радио «Свобода. Документы прошлого». Сегодня мы рассказываем о пожаре и взрыве парохода «Дальстрой» и пожарах на складах в бухте Находка в конце июля-начале августа 1946 года. И пароход и грузы принадлежали управлению «Дальстроя». Это часть ГУЛАГа, занимавшаяся добычей золота на Колыме. Итак, 23 июля пожар на портовых складах. На следующий день пожар и взрыв на пароходе. 4 августа снова взрыв, на этот раз на складе. При таком каскаде катастроф они уже становятся похожи на анекдот. Это еще при том, что уже 25 июля в Находку вылетели аж два замминистра внутренних дел и вели расследование происшествия.
Круглов Сталину, Берии, 14 августа 1946 года. Докладываю о причинах и последствиях пожара и взрыва на пароходе «Дальстрой» и складах базы «Дальстроя» в бухте Находка и о принятых МВД СССР мерах. Командированными в бухту Находка заместителями министра внутренних дел СССР товарищами Ресным и Мамуловым установлено, что основной причиной пожара и взрыва в бухте Находка явилось преступно-халатное отношение отдельных работников Приморского управления «Дальстроя» к приему взрывчатки с железной дороги, хранению ее и погрузке на пароходы. Сооружение порта и складское хозяйство бухты Находка в связи с переключением в 1945-1946 годах поставок «Дальстрою» с импорта, который шел из Америки непосредственно в Нагаево, на отечественные грузы, не были в должной мере подготовлены к приему и перевалке за навигацию 1946 года грузов «Дальстроя». Руководство базы «Дальстроя» в бухте Находка не обеспечило надлежащего хранения грузов и допустило ряд грубейших нарушений порядка хранения взрывчатки. Прибывающая по железной дороге взрывчатка складировалась большими штабелями в непосредственной близости к остальным грузам, в том числе и к огнеопасным, без соблюдения необходимых противопожарных разрывов. К погрузке взрывчатки привлекались главным образом заключенные, которые направлялись на эту работу без предварительного отбора и проверки. Причем необходимый режим во время погрузочно-разгрузочных работ не соблюдался. Наряду с этим в нарушение постановления Совета народных комиссаров СССР от 29 октября 1945 года, обязывающего министерство направлять все грузы «Дальстрою» только в прочной таре, выдерживающей неоднократные перевалки и морские перевозки, заводы Министерства сельскохозяйственного машиностроения, как правило, грузили взрывчатку в недоброкачественной и плохой таре, в большинстве в бумажных мешках. При погрузке и в пути тара портилась, и в результате в бухту Находка взрывчатка пребывала в разбитой таре. Различные сорта взрывчатки перемешивались и подвергались порче. Основными виновниками преступно-халатного отношения к сбережению взрывчатки и организации погрузочных работ в бухте Находка являются начальник Приморского управления «Дальстроя» Кораблин, его заместитель Сафронов, начальник политотдела Трошкин, начальник лагеря Островский, начальник склада Дицек, его заместитель Афанасьев и техник по взрывчатке Чевский. Все они арестованы и привлекаются к уголовной ответственности. Кроме того, арестовано 9 человек, подозреваемых в злоумышленных действиях. Следствие продолжается.
Мы уже касались сегодня расхожего представления, что при Сталине был порядок. Но вот из документа видно, что хорошо и быстро умели арестовывать, так сказать, невзирая на чины, звания и принадлежность к лагерной номенклатуре. Но что касается прочей деятельности, то на порядок, на слаженную и четкую работу это как-то не похоже.
Притом, повторимся, что от северного завоза зависела жизнь Колымы. А что значит потеря нескольких сот тонн грузов? Их же надо было срочно восполнить. А экономика-то советская, плановая. То есть ничего нет, вагонов больше не предусмотрено, да и у изготовителей лишней 1000 тонн аммонита может не оказаться.
А зерно, продукты? Это же 46-й год, в стране голодно. Заметьте, что вся эта переписка, как и вообще все, касавшееся лагерей, все было засекречено. Казалось бы, секретная, военизированная, режимная часть экономики. Но от этого она лучше не работает.
У меня временами появляется мысль, что во многих случаях как раз секретность обуславливала и обуславливает бесхозяйственность и безалаберность. Ведь на секретный объект и проверяющих попадает гораздо меньше. Может быть, у нашего гостя Никиты Глебовича Охотина есть какие-то наблюдения и соображения по этому поводу?
Я сначала хотел бы коснуться той политики скрывания разного рода техногенных катастроф и происшествий, которая наблюдалась в СССР с конца 20-х годов. Рубеж прошел как раз где-то в 27-28 году, когда каждую катастрофу, которую раньше не скрывали, будь это авария поезда, будь это крупный пожар, стали, с одной стороны, засекречивать, с другой стороны, все более настойчиво искать виновных. В эпоху вредительских процессов 28, 29, 30 года количество этих катастроф стало причиной увеличения количества вредительских процессов. То есть уже обязательно за каждой катастрофой шел процесс. Пожар без виновника не существовал, причем без осознанного виновника-вредителя, не случайного халатного человека. Тем не менее, количество этих процессов не повлияло на качество техники и производственных дел. Как рушились самолеты и пароходы, и поезда, так они и продолжали рушиться. Как горели заводы и леса, так они и продолжали гореть. Страхом никого решительно вылечить было нельзя. Что же касается того, в какой степени закрытость потворствует бесхозяйственности, безалаберности и косвенно этим же катастрофам, то этот тезис, безусловно, справедлив. В закрытой зоне расследование практически невозможно. Во всяком случае, все те документы по лагерным расследованиям, по лагерным происшествиям, которые я знаю, они все велись совершенно единообразно. То есть настоящая причина – изношенная техника, неквалифицированные работники и так далее – оставлялись в сторону. Искали только виновных. Кто виноват, после этого дело закрывалось. С места ничего не сдвигалось абсолютно. Никаких выводов из этого не делалось, только усилить бдительность. Чтобы обновить технологический процесс, об этом речь, как правило, не вставала.
Круглов Сталину Берии 14 августа 1946 года. Представителями Министерства внутренних дел СССР на месте проведены следующие мероприятия. А. Для хранения взрывчатки в 8 километрах от находки организован новый склад с соблюдением всех необходимых правил безопасности и условий надлежащего хранения. На этот склад вывезена из города взрывчатка, хранившаяся в общих складах, а также вся вновь поступившая взрывчатка. Работа на складах со взрывчаткой проводится силами войсковых частей, склады взрывчатки приняты под охрану войск МВД. Б. На базе Дальстроя и складах введены строгий порядок и пропускной режим. Усилена охрана складов, их ограждение и освещение, огнеопасные грузы обвалованы и обрыты траншеями, усилена пожарно-сторожевая охрана всех грузов Дальстроя. В. Произведена работа по разборке и сортировке грузов на сгоревшей пристани и складах Дальстроя. Территория складов приведена в порядок. Проводятся работы по извлечению из воды части грузов и оборудования. Г. Взамен арестованных и других снятых с работы работников базы и складов назначены новые работники. Д. Организовано продолжение работ по погрузке и отправке грузов Дальстроя. За эти дни закончена погрузка парохода «Орел» 5000 тонн груза и 3000 человек, танкера Дальстроя 560 тонн груза, парохода «Бородино» 6000 тонн груза и 3500 человек, парохода «Моссовет» 2400 тонн груза. В ближайшие дни ожидается подход пароходов «Тобол» и «Советская Латвия», которые будут грузиться один с причала и другой на рейде.
Обратите внимание, в какой последовательности излагает дело министр внутренних дел Сергей Круглов. Сначала кто виноват, потом какие приняли меры по исправлению ситуации, и только потом уже отчет об убытках. Причем, заметьте, сначала о материальном ущербе и только под конец о человеческих жертвах.
Ну, в этом, возможно, логика тогдашнего мышления. Действительно, прежде всего нужды промышленности, техника, ну, а люди на последнем месте, как пели первым делом самолеты, ну, а девушки потом. Но, может быть, здесь и мелкая бюрократическая хитрость, способ подать неприятные новости как-нибудь так, чтобы начальство не сильно рассердилось. Тогда, конечно, надо начинать с собственных успехов по ликвидации последствий, а об убытках потом, в конце.
Круглов Сталину Берии 14 августа 1946 года. В результате пожара и взрыва в бухте Находка уничтожен пароход «Дальстрой» и все находившиеся на нем грузы в количестве. Взрывчатки 917 тонн, сахара 113 тонн, разных промтоваров 125 тонн, зерна 600 тонн, металла 392 тонны, а всего на сумму 9 миллионов рублей. На сгоревших складах Дальстроя уничтожено различных промышленных и продовольственных грузов на сумму 15 миллионов рублей и взрывчатки на сумму 25 миллионов рублей. Во время взрыва парохода «Дальстрой» убито и умерло от ран 105 человек, в том числе военнослужащих 22, гражданского населения 34, заключенных 49. Ранено и находится в лечебных заведениях 196 человек, в том числе военнослужащих 55, гражданского населения 78 и заключенных 63. Количество утраченных грузов и общий размер убытков подсчитываются специальными комиссиями. Основной задачей на ближайшее время является обеспечение отгрузки и вывоза в Нагаево для Дальстроя до конца навигации остальных 138 тысяч тонн грузов, в том числе из наличия в бухте Находка 38 тысяч тонн, а также оказание Дальстрою помощи путем отгрузки дополнительного количества взрывчатки для обеспечения плана работ 1946 года и 1947 года до начала навигации. Проект постановления Совета министров СССР по этому вопросу представляю на ваше решение.
300 пострадавших, 105 погибших. Впрочем, в те годы представления о масштабах жертв были другие. Только что окончилась мировая война, где счет шел на сотни тысяч. В разгаре повстанческое движение на Украине и в Прибалтике, когда органы НКВД ежемесячно отчитывались о ликвидации тысяч участников банд. Что такое 100 погибших?
Помимо прочего, взрыв парохода «Дальстрой» в Находке имел еще одно практическое последствие. В упомянутом проекте постановления Совета министров, который так и называется, о пожаре и взрыве на складах и пароходе «Дальстрой» в бухте Находка, постановление было, разумеется, секретным, предлагалось сменить основную перевалочную базу «Дальстроя», поменяться с Министерством морфлота, отдать ему порт Находка, а взамен получить порт в бухте Ванино. Туда уже была протянута железнодорожная ветка из Комсомольска на Амуре, заключенные строили. И Ванино значительно севернее Находки, то есть ближе к Колыме. Не надо, наверное, напоминать нашим слушателям, что название «Ванинский порт» прочно вошло и в народную память, и в лагерный фольклор.
Я помню тот Ванинский порт и крик парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт. Холодные мрачные трюмы, как шли мы по трапу на борт. Холодные мрачные трюмы.
Вы слышали «Документы прошлого». В передаче участвовал директор музея ГУЛАГа общества «Мемориал» Никита Охотин. звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Лина Ширяева и Елена Колупаева. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».